Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Центральной темой в эти дни в Петербурге стало известие о возможной передаче здания Музея Арктики и Антарктики единоверческой общине Русской Православной Церкви. Расположенный в бывшей единоверческой церкви святителя Николая, Музей Арктики и Антарктики с 1998 года возглавляет полярник, участник и организатор многочисленных экспедиций на Северный полюс Виктор Боярский. С 1 февраля этого года срок контракта, который был заключен с ним Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сокращенно Росгидромет, который и подчинен сегодня музей, истекает и продлен не будет. Мы встретились с Виктором Боярским в его вотчине в Музее Арктики и Антарктики. Виктор Ильич, когда вы в 1988 году на собачьих упряжках пересекали Гренландию с юга на север, более 2000 километров за 65 дней, могли ли вы себе представить, что через 10 лет станете директором Музея Арктики и Антарктики?
Нет, в ту пору вряд ли. В ту пору я работал в Арктическом институте, собственно, и там все шло хорошо, и в соответствии с моими представлениями о счастье, а счастье мое заключается в том, чтобы была любимая работа, и она была бы еще сопряжена, конечно, с некими приключениями. Вот это все было в полной мере представлено. В Арктическом институте 88 год был еще разгар всех этих экспедиций. Я только что вернулся со станции «Восток», где два сезона до этого отработал, участвуя в строительстве нейтронного детектора. Вот, и все это было очень хорошо и вжило. То есть я знал, конечно, что музей существует, но не представлял, что мне придется плотно с ним соприкоснуться.
В каждом музее есть свои жемчужины в хранилищах. Какие жемчужины есть в вашем музее?
У нас все наши жемчужины в основном выставлены в экспозиции. Вот. И, конечно, они просто то, что бросается сразу в глаза, это самолет, палатка. Понятно. Сейчас вообще появились раритеты, которые подняты с дна Карского моря в прошлом году. Это колокол с Сибирякова, есть в экспозиции, колокол с Марины Росковой, телеграф с нее и вещи людей, которые погибли в этом конвое БД-5. Ну, а из документов-то, в общем-то, у нас достаточно хорошие поступления были последние. Это письма Брусилова нам передали их родственники. Брусилов, который возглавлял экспедицию на Святой Анне, прообраз одного из двух капитанов.
А кто колокол поднимал?
Колокол поднимала конкретная компания «Фертоинг», есть такая, занимающаяся подводными работами, но все это по управлению, руководством, финансированием Ямало-Ненецкого округа, губернатора Дмитрия Николаевича Кобылкина. Они, поскольку это их зона ответственности, Карское море, остров Белый, вот там это было организовано, и, в общем-то, они удивительно, что нашли это, в общем-то, при той неточности координат, которые были в немецких источниках, в наших источниках, тем не менее, нашли, смогли найти с помощью аппаратуры, вычислить и нырнуть, и, в общем-то, сделать уникальные снимки, достать даже некие предметы.
В истории с вашим многолетним противостоянием с Русской Православной Церковью, а оно, насколько мне известно, длится с 1991 года, есть три участника – ваш Музей Арктики и Антарктики, Росгидромет и Русская Православная Церковь. На сегодня вы можете изложить позицию всех трех участников по очереди?
Надо уточнить, что до 2014 года было два участника, то есть был музей и РПЦ, потому что Росгидромет предполагался, и он, собственно, и по своим действиям осуществлял функцию учредителя, и именно ровно то, чем он должен заниматься, именно защищать учрежденные им организации от возможного, так сказать, ухудшения их ситуации. И поэтому тогда у нас было, как говорится, помните, понятно было, где, ну, я не в таким понятиям, как враг или друг, не говорю здесь, но, ну, будем говорить, оппонент, да, скажем, в лице этого прихода. Вот, и тогда все это выглядело сначала немножечко на начальном этапе, казалось, не очень серьезным, но потом, в общем-то, мы прошли через ряд судов, включая высший арбитражный суд, в общем-то, это потрепало довольно нервы, потому что то, о чем просил приход, о том, чтобы предоставить им 330 метров наших площадей для того, чтобы здесь осуществлять деятельность, это никак не проходило, потому что у нас таких площадей не было, вот, и им только за счет экспозиции, которую разрушать страшно не хотелось, не то, что просто невозможно было ее нарушать. И поэтому вот этот период как раз он закалил в определенной степени нас, и я не скажу сразу, что мы как-то, в общем, очень негативно, резко говорили про это все, но тем не менее, даже иногда проскальзывало в наших устах, что если будет достойный вариант переезда, то музей, в принципе, согласен переехать, это было тогда звучало, вот, но тем не менее, никто нам не предлагал даже не то, что достойный, вообще никакого не предлагалось варианта, поэтому мы на это пойти, конечно, не могли. И это кончилось, правда, в нашу пользу, то, что музей получил здание в оперативное управление – свидетельство зарегистрировано определенным образом, землю мы получили под музеем в бессрочное пользование. В общем, у нас с точки зрения закона полностью оформлены права на это здание, на землю, прилежащую без всяких обременений. И, собственно, это позволяет нам здесь функционировать и жить нормально, не опасаясь ничего, поскольку даже по нашему гражданскому, по нашему кодексу изъять собственность у собственника можно только в двух случаях, если она не используется или используется не по назначению. Но поскольку ни того, ни другого здесь не наблюдается, более того, это подтверждает и независимые акты исследования и нашего объекта, использования объекта, который проводил Росимущество с периодичностью в 3 года. И эти акты есть у нас. И эти акты свидетельствуют о том, что мы используем здание по назначению, здание содержится в хорошем виде, и никаких претензий у нас как к собственникам нет. И поэтому у нас вот такое какое-то мы на этом деле зафиксировались, и каждый остался доволен. РПЦ остался недоволен, потому что, собственно, исчерпал все свои аргументы. И мы, поскольку мы утвердили себя в этом здании на радость всем нашим посетителям и нам самим. А потом в 2010 году, когда вышел этот закон 327 ФЗ, о возвращении передачи имущества религиозного значения церкви, то есть вторая волна реституции такая, так называемая. И приход опять, я думал, что за это время распался, но он не окреп, но и не пропал. Сколько было там, несколько десятков человек, так и осталось. Ну вот, и он подали в 2012 году, и никто не запрещал подать заявку на это здание, опять на целиком. И мы, естественно, Росимущество его рассмотрело заявку, обратилось в соответствии с законом в Росгидромет. И вот тут как раз, это был 2014 год, я как раз впервые столкнулся с подходом нового руководства Росгидромета к музею, которое было сформулировано совершенно четко. Музей – наш непрофильный актив, мы должны от него избавиться. Мне сказали на совещании, на котором мы обсуждали варианты решения вот этого распоряжения Росимущества, и Росгидромет всерьез обсуждал возможность перемещения музея в конференц-зал Арктического института, что еще раз показывает степень владения вопросом и отношение к музею, к ведомственному, хотя он такой единственный к музею, уникальный. Когда я на совещании на этом конкретно сказал руководителю, что такие дурацкие распоряжения в жизни никогда не выполнял, выполнять не буду, ну и тут началась вот эта вот волна, которая, собственно, 2 года длится уже, и сразу были незаконные внеплановые проверки финансовой деятельности музея, которые ни к чему, собственно, не привели. Ну и тут же меня подцепили за то, что я в свое время, когда в 90-е годы организовал компанию, называется «Викар», эта компания состояла из сотрудников института, я же работал все время в Арктическом институте до этого, и когда там стали у меня здесь проблемы с экспедицией, мы решили, в общем-то, те популярные для создания всяких товарищеских кооперативов года, создать свою компанию, тем более, что у меня был довольно хороший выход на зарубежный рынок в смысле вот спроса по экспедициям у нас в стране, то есть мы сразу получили клиентов, что было очень важно. И мы, собственно, неплохо очень развивались, эта компания, но в то же время, конечно, мы знали проблему музея, который, в общем, терпел бедствие в связи с тем, что финансирование срезали. И институт очень был в таком загоне финансовом, и музей, который был еще в худшем. И поэтому мы предложили в дирекции института, в котором мы все были как бы одного поколения люди, взять музей на свое, как сказать, попечительство нашей компании и оплачивать там расходы по содержанию здания и так далее, получить здесь небольшую комнату для офиса, там, где же библиотека. Все это было закреплено договором в 92 году. Благодаря этой компании, собственно, эти 7 лет, когда музей не получал финансирование, он получил первое финансирование в 99 году, нам удалось не только его отстоять и сохранить, но, в общем-то, не прекращать его деятельность, будем так говорить. То есть все там, что мы могли, делали, зарплату платил институт, и все остальное, коммуналку, все мы оплачивали сами.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня с директором Музея Арктики и Антарктики, полярником Виктором Боярским, мы обсуждаем судьбу его музея, затянувшееся противостояние с Русской Православной Церковью, а также российские проблемы освоения Арктики. Виктор Ильич, создание и деятельность вашей компании, которая поддерживала Музей Арктики и Антарктики с 90-х годов, привело к тому, что вы были назначены директором музея.
Когда меня назначили первым красным директором, параллельно проводили работы с руководством города по поводу изменения статуса музея, придания ему самостоятельного государственного статуса. И это увенчалось в 98 году постановлением Черновырдина, что музей создается государственный. Я был назначен первым директором этого. И на ту пору уже 7 лет у меня была эта компания. В общем-то, она никого не волновала в ту пору. Более того, я мог сотрудники компании, они все были из Арктического института. И когда музей создавался новый, я, конечно, привел с собой в качестве заместителя по науке, бухгалтеров вообще это были они. Они стали в основном работниками музея, но по совместительству стали в этой компании. То есть это никакие посторонние люди там не работали. Очень удобно было. Вот тогда был первый пример ГЧП этого, государственно-частного партнерства, потому что я мог, имея там вот эту возможность, организовывать экспедиции по профилю, кстати, музея. Это я обращу особое внимание. Это не мы не шили костюмы какие-нибудь, там торговали мороженым, а занимались организацией научных экспедиций, туристических, киносъемочных и так далее в Арктике, в Антарктике. То есть совершенно музей выступал как информационный спонсор. Музей получал возможность дополнительного финансирования неких программ по закупке экспонатов, оплата оргтехники, оплата интернета и добавки к зарплатам людей, потому что по сетке той получали по 5000 рублей, они, конечно, не могли, а здесь они совмещают, они получили достаточно достойную зарплату. Все это всем нравилось руководству, просто, ну как, не могло не нравиться, это было прогрессивно. Вот. А когда вот сейчас, в 2014 году они схватились, что там, значит, им кто-то препятствует разыграть музейную карту, чтобы выпереть, получить деньги из бюджета на переселение, то они сразу схватились вот за это. Говорят, вот как вы, у вас там конфликт интересов, вы там сдавали своей компании вот здесь помещение, хотя меня сдавать-то нечего, сам себе, у меня люди сидят на своих рабочих местах. Но адрес юридически был это, с 2008 года, я, чтобы было удобнее переписку всякую вести, это не запрещало. Где находится исполнительный орган, там может быть адрес. Но это не влекло за собой никаких последствий для этого. То есть не уменьшало собственность, не уменьшало имущество, наоборот. И они прицепились к этому, потому что они в сборнике нашли вот адрес, да, музея, а соответствует адресу вашей коммерческой конторы. Значит, вы здесь занимаете тем, что сдаете и в аренду, и деньги вот туда идут. И наслали на меня комиссию и насчитали 1 200 000, что это за 4 года. Да, и как будто бы я, это упущенная выгода. То есть здесь абсурд в том, что я не то, что я сдавал, а потому что я не сдавал кому-то более выгодному. Так вот, этот иск уже с мая прошлого года телепается там. Ни разу еще дело по существу не слушали. Потому что каждый раз на заседание представитель Росгидромет или не является, а не переносит, или он начинает ходатайство опять. И задача его, как было четко понятно, не установить истину, а доказать, что я виновен. Он мне просто несколько раз в виде ультиматума предлагал признать этот иск и записать заявление об уходе. В противном случае они переведут дело в уголовную плоскость. Вот мне конкретно говорилось вот так. Ну, естественно, сейчас до сих пор это висит. Но Гидромет эту карту разыгрывает зачем? Когда я обращаюсь мимо них к руководству, они просто говорят, что вы служите этого директора, он у нас под судом, и он старается спасти свою личную шкуру, поэтому хочет куда-то от нас уйти, понимаете? Хотя знает прекрасно, что даже если мы уйдем музеем куда-то в другое место, это не изменит никакого статуса, это против меня, не против музея, а против меня как директора. Тем не менее, вот эту карту они зачастую разыгрывают. И сейчас могут тоже сказать, например, почему вы не продлеваете контракт, а вот потому-то. А на самом деле, понимают, я ему спросил руководителя, вы же понимаете, что иск – это ничего не значит. Иск, ну, суд ничего не доказал. По крайней мере, если вы это считаете причиной, дайте мне на год еще контракт, продлите его. Если я суд проиграю, я сам напишу, как приличный человек, заявление. Если я выиграю, соответственно, у вас не будет основания его не продлевать потом. Они не хотят ничего слушать, ничего, просто вот тупо, вот говорят, все, мы вас не видим на этом посту, и никого другого не видят. То есть, еще раз, серьезность подхода, вот они в 2014 году первый раз мне предложили уволиться по собственному желанию. Я отказался, естественно, вот они дотянули, когда официально кончаются контракты, и они на законных основаниях не продлевают, с их точки зрения. А основа вот в этом, вот то, что я им все время пытаюсь каким-то образом противостоять в этом смысле, и потом, что вот это якобы дело Дрейфуса.
Единоверческое общение в Петербурге в лучшем случае сотни человек. Можно ли, Виктор Ильич, сравнить эту цифру с цифрой ежегодных посетителей вашего музея?
Ну, когда я всякие аргументы высказываю, нецелесообразность и антигосударственность передачи вот этого храма, большого такого храма, малочисленного прихода, действительно, вот несколько десятков человек, 20, 30, там 40. У нас посещаемость в этом году была 78 тысяч людей, из них 40% дети. И в каждые последние 5 лет у нас примерно на 5-6 тысяч в год растет посещаемость. То есть интерес растет за счет вот этих программ. Сейчас я остановился вот в этом помещении, сделал специально такой зал, где у нас проводятся абонементные занятия с детьми. Это мы включились в программу городскую по толерантности, проводим здесь. И потом, понимаете, что даже по этому закону, если кто-то бы его читал, кто принимает решение, читал, но обращал внимание на все его особенности, там же означает, что если даже этот объект передается, берущая его организация РПЦ должна возвратить этому объекту прежние признаки имущества, то есть восстановить его в том виде, в котором он был до переделки. Это здание было переделано капитально под музей. 400 тысяч рублей потрачено, сделаны перекрытия, снесены эти купола, 4 купола вокруг было, застеклены веранды, сделан огромный подвал с гардеробом, система отопления, то есть это большая очень работа, и адаптировано было, главное, что перекрыл, свод-то все. И это по закону, если его соблюдать, вот эти 30 человек должны все это вернуть в исходное состояние, что будет стоить ни много, ни мало, несколько миллиардов, да, и ясно, что это будет повешено на бюджет, потому что у них, как всегда, нет денег. Пример с Исаакием очень характерный, это впервые прозвучало, когда церковь готовы брать, но готовы содержать, давайте государству деньги. Поэтому они берут объекты, в основном, которые приносят хотя бы какую-то прибыль. Скажем, всякий большой оборот посетителей, они не берут там какие-нибудь, да, ну, глубинка нуждается, естественно, возрождение вот именно этого момента. Никто туда не едет. А в городе Петербург 503 церкви, еще нужно одну поставить пустующую, потому что, ну, кто здесь будет? Если даже Владимирский собор, где там православная церковь, прекрасный собор, люди ходят, то здесь. Ну, и все это придет в упадок, и музей будет в загоне, эти будут в загоне, и потрачено 500 миллионов рублей, 500 миллионов. Бюджет музея сейчас 8,5 миллионов в год. И мы на это существуем полноценно, оправдываем ожидания людей и зарабатываем еще 12 миллионов. То есть, и эти 500 миллионов в коту под хвост, и музей будет порушен, потому что он, даже если все там правильно делать, все равно лет на 5-6 выйдет из оборота. Пока там сделают, пока новую экспозицию. Это вот большой процесс длинный.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня с директором Музея Арктики и Антарктики, полярником Виктором Боярским, мы обсуждаем судьбу его музея, затянувшееся противостояние с Русской Православной Церковью, а также российские проблемы освоения Арктики. Виктор Ильич, в последнее время Росгидромет явно лоббирует интересы церкви. Чем это можно объяснить? Общим государственным трендом на православие, особенно в Петербурге? Или это какие-то финансовые интересы Росгидромета? Ведь на переезд музея Арктики и Антарктики Росгидромет может получить из федерального бюджета 500 миллионов рублей.
Безусловно, второй мотив, потому что это один из таких в современной ситуации не то что реальных, но возможных вариантов получения бюджетного финансирования, разыграв вот такое по схеме 327 закона, потому что там предполагается заявка религиозной организации, после этого обращение к учредителю, учредитель начинает искать, хлопать по карманам, ничего нету, обращается в Минфин. И Минфин, в принципе, должен рассмотреть или да, или нет, но во всяком случае это путь, по которому, по-моему, идет сейчас Росгидромет. Ну, и несмотря на то, что год назад или даже два года назад это было еще более-менее как-то даже могло и просматриваться, то сейчас это вообще как-то снято с повестки дня, поскольку бюджет. И в прошлом году было отказано Росгидромету выделение денег, а сейчас уж тем более. Но это мотив.
Росгидромет назвал ваш музей непрофильным активом. А какие еще непрофильные активы намерен сократить Росгидромет?
Росгидромет сокращает деятельность таких служб, как, скажем, служба цунами, тоже подавая ее как непрофильный актив. Обслуживание, по-моему, вот этих вот, ну, не знаю, сколько это метеопрогноза по авиации, я слышал много. Но что касается нашего музея, то это не моя догадка, это просто то, что прозвучало из уст заместителя на заседании в 2014 году, в январе, что в музей непрофильный актив, от него Росгидромет надо освобождаться. Казалось бы, при таком подходе карта в руки, то есть как только появится какой-то желающий в наше трудное время взять музей на свой этот, то сразу надо с радостью его отдавать. Причем этот желающий сейчас в лице Министерства культуры конкретно проявился, ну не без нашей помощи, но проявился. И единственное всего, что он просит, просто передать строчку финансирования, которая была у Росгидромета по линии культура, единственный объект наш музей, там других объектов у них по этой линии нет, поэтому передача не вызовет никаких трудностей, поскольку не надо извлекать этого из общего финансирования Росгидромета некие суммы, а просто конкретно то, что дает Минфин на музей, это передать Минкуль, потому что ни на что другое Росгидромет деньги использовать не сможет все равно. То есть все по логике вещей получается просто, тут же бах, вот они 15 декабря ответили неожиданно, ну как неожиданно, я думаю, что все это в контексте вот этих всех гоняний, они, как мне кажется, преломили вот это вот свое отношение ко мне и ко всему на отношение к музею, написав при этом условно своим руководителям в Министерстве природы, что они собираются реформировать и развивать музей. В ответ очень приятно прозвучала резкая довольная реакция от Минприроды, чтобы Росгидромет сказал конкретно как он хочет развивать музей, как реформировать, и почему он считает передачу музея нецелесообразной. Это меня настолько порадовало, что я считаю, что вот сейчас очень такой мощный, если немножко подтолкнуть эту чашу, она вот так вот сейчас, то ее просто заставят. Их заставят по определению, их Минприроды, который понимает, который свободен от этих отношений личностного характера и понимает, что для самой службы и для самого МПР иметь вот такой актив, на который финансирование все время сокращается, который нужно как-то содержать и еще иметь проблемы с церковью, лучше его отдать. Но это, да, это же все, музей остается в культурном пространстве России, он никуда в Саудовскую Аравию никуда не уезжает, он будет здесь с нами, с Россией, со всеми нашими достижениями в полярных областях, и поэтому опасения передавать из ведомства в другое, это совершенно внутривенедомственные опасения, они не отвечают государственным интересам, но по-любому.
Виктор Ильич, а вы не боитесь последствий в случае передачи музея в ведение Министерства культуры? Ведь сейчас всей творческой интеллигенции России известны особенности и непредсказуемость, мягко говоря, характера нынешнего министра культуры Владимира Мединского.
Мы переходим в Минкульт, а он там не один Мединский, правильно? У меня очень хорошее отношение к первым заместителям министра культуры Владимира Владимировича Аристархова. Мы вместе с ним ходили на Северный полюс. И потом у меня, собственно, большого такого выбора нет, потому что, видите, все остальные варианты перехода музеев, они очень проблематичны с точки зрения юридической. Потому что, когда одно дело, одно федеральное учреждение, другому федеральное передает, это все один уровень, и не должно быть больших. Это вот остальные правительства, и потом это все пойдет, но несколько месяцев займет, но это не годы и не согласование. Вот. Я пытался в Министерство обороны, там встречался с Банковым, начальником культурной дирекции Министерства обороны, я вот говорил, но у них своих хватает этих музеев, понимаете, еще брать одного, и потом немножко это тоже как бы не совсем. Минкульт, он как бы такой общий, да, общий учредитель для такого рода культурных учреждений. Я очень сильно надеюсь, что там не будет вот этого опережающих действий по отношению к зданию, которое созвучно интересам РПЦ в большей степени, чем это. Вот этого не должно быть, потому что у Минкульта есть много проблемных в этом смысле учреждений. И они знают, как договориться с РПЦ. Там нет никакой спешки. Там все делается по уму. И, в общем-то, до этого... Вот это один из таких предлогов, или, вернее, причина, одна из причин, что мне представляется это убежищем достаточно. В общем, более надежным, чем Росгидромет на Сию.
А вариант передачи Санкт-Петербургу музея обсуждался?
Обсуждался, да. Это было предложение Полтавченко, губернатора. В марте 2014 года, когда он выслушал нас, он, как вы знаете, человек очень набожный, и его отношение к сохранению музея в храме неоднозначно. Он считает, что храм надо передавать церкви, при всей любви к музею. Но он готов, как городской голова, предоставить гораздо более лучшие условия, чем вот это вот здание на Васильевском острове. Это он сразу сказал, несколько объектов у него есть. В этом смысле у него возможностей гораздо больше. Но он рассматривает именно под углом перемещения музея, что не очень мне нравится. И потом, когда выяснилось, что музей, в общем-то, предполагает развитие за счет вот Кронштадта и ледокола, это их испугало, на самом деле, потому что они как подумали, что придется ледокол брать на свой баланс вместе с музеем, то они сказали, лучше мы и вас не возьмем, в общем-то, вы как-то ищите других, а мы вас издалека поддержим.
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики поддержала в июле прошлого года предложение Русского географического общества и ваше о создании мемориального просветительского центра на базе атомного ледокола «Арктика». Предполагается, что его транспортируют из Мурманска в Кронштадт, атомный реактор из Ликут, причем этот проект обойдется в несколько миллиардов рублей, а на самом атомоходе создадут музей. Виктор Ильич, расскажите об этом проекте. Не рассматривается ли вариант переезда вашего музея на борт ледокола «Арктика»?
Вы знаете, вот так идея сформировалась в основном в 2012 году, когда мы отмечали там 35 лет достижения Арктикой Северного полюса. Она уже в этот год уже была выведена из состава флота и стояла на холодном остое в Мурманске. И поскольку вот идея родилась просто сохранить ледокол как знаковый для отечественной, не только отечественной, мировой истории судостроения, поскольку это головной самый мощный ледокол был в свое время, значит, и первым в истории вообще человечества достиг Северного полюса, то есть есть за что. И главное его отличие от Красина, то, что он до мельчайших болтиков и винтиков он сделан в Советском Союзе. Там ничего импортного нет. Это чисто достижение отечественной мысли. Причем я сравниваю по значению для нашей истории с кораблем «Восток», например, на который Гагарин полетел. То есть вполне вот такой объект заслуживает того, чтобы его сохранить. Но что, почему Кронштадт? Потому что по своим габаритам в городе он нигде не становится. Одно место есть, по кроме Красина, но там сложности с собственностью и сложности с энергоподачей. Ему требуется примерно 800 киловатт электроэнергии, чтобы содержать. Там таких мощностей нет. Поэтому Кронштадт замечательное место. Он историческое место. Там первый ледокол был построен 150 лет назад. Там, и там главные городские власти заинтересованы в привлечении туристов. Но это никогда не рассматривалось как место для перемещения вот этого музея. Потому что ледокол не может вместить в этот музей. Там вы были, например, там пространство, во-первых, низкие все эти подволоки, да, и там очень мало объемных помещений. И потом превращать его в музей тоже неправильно. То есть он сам по себе объект интересный. Там некие помещения, каюты, которые лишние, там тысячи кают, можно использовать для размещения некой экспозиции. Сейчас у нас концепция немножко она сократилась, приобрела более реальные черты. Мы сейчас говорим о создании музейного центра арктических технологий. По поводу затрат. Значит, чем эта идея питалась, что Росатом в ФЦП «Радиационная безопасность» в 2016-2030 году должен был получить 2,3 миллиарда рублей на утилизацию ледоколов «Арктика» и «Сибирь», и там часть еще и других объектов. И предполагалось, что часть этих средств можно будет не утилизировать ледокол «Арктика», а его переоборудовать под музейный объект и отбуксировать. То есть вот эти деньги не брались откуда-то, а именно перепрофилировались, потому что по-любому надо было и реактор возникать и так далее. Но вот его можно извлечь, и там, и главное, согласие Кириенко было на это получено. Принципиальное. А потом выяснилось на совещании очередного Минэкономразвития, что Минфин выделяет эти деньги только в 2021 году для этих ледоколов. Все это отложилось, а потом вдруг внезапно последнее было. И сейчас получилось так, что вот Минэкономразвитие определило, что они сами сейчас могут заняться вот продолжением этого проекта. Они сейчас ведут переговоры с Росатомом. Росатом получил первый транш уже. Вот,